Виктор Молотов, Алексей Аржанов. Друид, том 2. Пламя и кровь. Читает Николай Прокофьев. Глава 1. Впервые за все время проживания в этом мире я увидел такой кошмар. Нет, честно говоря, я и в прошлой жизни с подобным не встречался. Когда я рванул сквозь огонь, передо мной предстала картина, которую я теперь точно никогда не забуду. Деревья гудели от боли, словно пытались подать сигнал, попросить о помощи. Повсюду метались горящие лесавки. Духи выбирались из своих убежищ, пытались сбежать из этого огненного кошмара. Лес умирал на моих глазах, а я умирал вместе с ним. Горела лишь малая часть моего леса, но даже такой пожар уже смог нанести мне очень серьезный урон. Мое тело сгорало изнутри. Не от огня, а от лихорадки, которая пришла мгновенно. Хоть вокруг и металось пламя, мне было жутко холодно. Знобило, как при тяжелой форме гриппа. Все тело дрожало, сознание помутилось. Вариантов у меня немного. Нужно любой ценой остановить пожар, не подпустить его к третьей печати. Иначе погибну не только я. Тогда не станет и людей, живущих в ближайших деревнях. Ведь тогда сюда начнет перемещаться все больше и больше монстров, и аномалия распространится на все мои территории. Затем дотянется до города, и моя смерть приведет к гибели сначала сотен, а потом уже тысяч людей.
«Помоги! Помоги!»
— в моей голове звучали голоса. Сказать, кто их произносил, было уже практически невозможно. Деревья, звери, духи — неважно. Всем нужна помощь. Лес рядом с моим особняком погрузился в отчаяние, а мне такое непозволительно. Но на меня это чувство не распространилось. Я еще могу кое-что сделать. Могу спасти эти земли. Вот только не знаю, сколько на это придется потратить сил. Часть леса, что прилегала к Васильевке и моему особняку, уже начали тушить крестьяне. Бегали с ведрами туда-сюда, от колодца к горящим деревьям. Это я отдал им этот приказ. Вот только теперь, глядя на масштаб катастрофы, понимаю, что толку от этого будет крайне мало. С одними ведрами тут не набегаешься. В этой эпохе уже есть пожарные службы, но и они вряд ли смогут хоть как-то сохранить горящий лес. Допустим, мы сейчас позвоним в Волгин. Что дальше? У них уйдет часа два на дорогу сюда. За это время пожар распространится еще сильнее, и помощь городских служб будет уже бессмысленна. Хотя велик риск, что они вообще оттуда не приедут. Не уверен, что в Волгине есть полноценная пожарная станция. А если даже и есть, на тушение лесов она точно не рассчитана. Я продолжал свой путь к самой горячей точке, к очагу пожара. Только там я могу на что-то повлиять. Появился у меня один план, до которого ни один человек в здравом уме точно никогда бы не додумался. Не ограничивать очаг пожара. Наоборот, тушить его с центра. Есть у меня затейка, как это сделать. Хотел бы я сказать, что это будет просто, но нет. Для этого придется применить магию третьей ступени пробуждения друида. Вот только это может превратить мою миссию в самопожертвование. В текстах, написанных Валерьяном, четко сказано, что каждую ступень нужно осваивать постепенно и полно, и лишь после этого переходить на следующую. Первую я уже полностью освоил. Она теперь не представляет для меня никаких трудностей. Со второй все несколько сложнее. Дистанционная связь с живыми существами пока что отнимает у меня больше сил, чем должна. Но тут речь идет о третьей, о навыке, который пока что для меня недоступен и который может меня убить. А какие есть варианты? Умереть вместе с лесом? Погибнуть в лапах прорвавшихся чудовищ? Или же лишиться жизни, стараясь потушить этот лес? По-моему, основной вариант очевиден. В третьем случае у меня есть хоть какой-то минимальный шанс.
«Дубровский, ты слышишь меня?»
Из-за огненной стены послышался знакомый голос. «Мох!»
«Слышу!»
Прикрыв глаза рукой, крикнул я и тут же закашлялся. Сорвалось дыхание. Глаза жутко слезились из-за дыма. Я шел вопреки всем правилам безопасности при лесном пожаре. Смочить ткань было нечем. За ветром я почти не следил и плюс ко всему шел к центру возгорания. На самом деле так делать нельзя. Если, конечно, ты не друид, у которого созрел гениальный, но чертовски рискованный план.
«Как ты мог? Не пострадал?»
Я не видел лося. Из-за пламени торчали только его рога.
«Я увожу выживших духов в другую часть леса. Они все собрались в здании старой лечебницы, которую ты недавно начал восстанавливать. Но духи заперты там вместе с Архипом», — объяснил мох. «Еще немного, и пламя настигнет здание».
А вот это уже ни в какие ворота не лезет. Сгорят духи, погибнет Архип, будущая лечебница исчезнет. Все мои планы пропадут, если я не потороплюсь.
«Я все исправлю. Продолжай спасать всех, кого сможешь», — попросил я. «Но перед этим скажи, ты не видел поджигателей? Кто это сделал?»
«Они в сотни метрах отсюда», —
после короткой паузы ответил мох.
«Вернее, один из них. Боюсь, у нас проблема, Дубровский. Ситуация куда хуже, чем ты думаешь. Но об этом тебе лучше узнать потом, когда все закончится».
С этими словами мох сорвался с места и помчал в сторону лечебницы. Я продолжил путь к месту, где зародился огонь. Становилось все горячее. Часть моей одежды опалила, волосы покрыло пеплом, кожа покрылась копотью. Обычный человек бы уже давно потерял сознание, сгинул бы среди горящих деревьев. Но я прикинул риски. Понял, что мне нужно делать, чтобы преодолеть этот путь. Использовал одну из базовых техник, которые описывались в разделе о первой ступени. Дыхание друида. С помощью этого навыка, находясь на чистом воздухе, я направлял в легкие свою магию и мог черпать энергию из ниоткуда. А точнее, из витающей повсюду жизненной силы. Сейчас воздух вокруг меня, мягко говоря, загрязнен. Дыхание друида не дает мне дополнительных сил в такой ситуации, зато позволяет избежать отравления токсичными газами. Наконец я добрался до места, где и был совершен поджог. Видимо, злоумышленники специально постарались устроить пожар как можно глубже в лесу, чтобы огонь распространился сразу в несколько сторон. Чтобы у меня не было шансов его потушить. Вот только они кое-что не учли. Погода сегодня влажная, дождь моросит. Хоть его и недостаточно, чтобы затушить лес, но сам факт скопления туч здорово мне поможет, чтобы остановить пожар. Не повезло этим уродам. Прогноз погоды уже изобрели, но передавать по радио его начнут только через год, в 1921 году. Поэтому враги и не смогли подобрать подходящий день, чтобы положить конец мне и моему лесу. Правда, по-настоящему точного прогноза и в моем мире не было. Все системы работали настолько приблизительно, что на них и полагаться-то особо не стоило. Если, конечно, речь идет о прогнозе на длительный срок. Метеорология наиболее точна, если нужно узнать погоду в ближайшие 3 дня. «Ну все, Сева», — прошептал я себе под нос, — «придется поднапрячься». Я задержал дыхание, поднял ладони к небу и широко расставил пальцы. И начал повторять про себя заученные наизусть заклятия. По телу пробежал импульс, из меня вырвалась магическая волна и устремилась наверх, в тучи. Все тело тут же заломило. Я чуть не потерял сознание. Каждая мышца горела, а кожа и суставы заныли, как у старика перед дождем. Ну, будем считать это хорошим признаком. Ведь именно дождь я и призываю. Мана полностью закончилась. И что меня смутило больше всего, я перестал ощущать биение своего магического сердца. Тепло в груди исчезло, будто во мне никогда и не было никакой друидической магии. Надеюсь, это не означает, что я только что выжег все свое магическое начало. Это мне только предстоит узнать. Сейчас меня больше всего волнует другое. Хватит ли вызванного мной дождя, чтобы... Мои размышления прервались, когда с неба обрушился поток воды. Неостановимый ливень. Капли крупные, тяжелые, бьют меня по макушке. Ощущение такое, будто они вот-вот расколят череп. Но это хорошее чувство. Жар стал спадать. И с леса, и с моего тела. Пожар затухает. Лишь сейчас, когда заклятие третьей ступени начало тушить пламя, я смог осмотреть свои руки и осознал, чего мне стоила эта победа. Кожа под рваной рубашкой была покрыта сетью ожогов. Неестественных. В ходе пожара я таких получить не мог. Для этого нужно было пробежать сквозь пламя, а я двигался аккуратно. Этот лес — мое тело. Вот он, результат нападения на мой лес. То, что сегодня случилось, не сравнится ни с одним из происшествий, с которыми мне приходилось сталкиваться раньше. Вырубка леса, охота на моих животных, монстры, тенелист — все это мелочи в сравнении с обычной стихией, с всепоглощающим огнем, который я смог остановить, надломив свой собственный магический источник. В шуме дождя послышалось тяжелое дыхание. Только сейчас, когда огонь вокруг меня начал затухать, я увидел, что все это время в нескольких метрах от истлевшего дерева стоял человек. Крепкий мужчина в обгоревшей одежде. Весь трясется от ужаса. Подозреваю, что это и есть поджигатель. Да, точно. Пожар начался отсюда. Видимо, этот болван сам загнал себя в ловушку. Не смог выбраться из нее. Выходит, что я его от верной смерти спас? Нет уж. Я этого делать не хотел. Вот этих подонков я бы точно не стал щадить. После того, что они сделали с моим лесом, выловлю каждого. И каждого заставлю заплатить. Я сжал обгоревшие кулаки и зашагал прямо к поджигателю. Он затрясся, попытался что-то выкрикнуть, но не успел. Я изо всех сил врезал ему по челюсти. Здоровяк не упал, смог устоять на ногах. Попытался защититься, но в его лицо тут же прилетел еще один удар. А затем еще и еще. Такое со мной случилось впервые. Никогда еще я не испытывал такого гнева. Неконтролируемый огонь горячее самого пожара. И это пламя я тушить не хотел. «Рассказывай, кто тебя сюда подослал?» Я схватил его за грудки. После серии ударов он уже не мог стоять на ногах. «Даже не думай мне лгать. Ты уже одной ногой на том свете».
«Простите нас!» —
прокряхтел он. Его слова свистели, поскольку я выбил ему все передние зубы.
«Нам пообещали очень много денег. Сказали, что тут никого не будет».
«Не будет?» — хмыкнул я. «В этом лесу сейчас находится мой подчиненный, а кроме него еще целая куча животных, растений.
Какие же вы идиоты!»
Стоп. Я осекся. Мое сердце пропустило несколько ударов. Поджигатель еще не назвал имя человека, который его нанял. Не ответил на мой вопрос. Но до меня дошло, что пожар не единственная проблема. Есть кое-что еще. «Что ты сейчас сказал?» — оторопел я. «Ты сказал мы?»
«Да!»
— задрожал мужчина.
«Что вы хотите от меня? Имена?» вам они все равно не понадобятся.
И, к сожалению, я уже догадался, почему. Поджигатель указал пальцем на кусты.
— Они там,
— прошептал он.
— Нас было трое. Остался только я один. Мы запаниковали. Огонь начал распространяться слишком быстро. Когда мы это поняли, было уже слишком поздно. Выжил только я. Чудом.
— Проклятие! Да что ж они натворили? В кустах лежали два человека. Вернее, все, что от них осталось. Видимо, их подхватило пламя. Либо же они задохнулись, а уже после этого попали под действие огня. Теперь это уже не имеет значения. Эти ублюдки мертвы. А их кровь уже уходит в землю, в сеть моих деревьев. Произошло то, чего я не должен был допустить. Мало мне пожара, так еще и кровь пролилась в моем лесу. И теперь часть деревьев, упившись человеческой кровью, обратится. Теперь понятно, о чем говорил мох. Он намекал, что ситуация хуже, чем я думаю. Надо все обдумать. Я же ведь и третьего только что чуть голыми руками до смерти не забил. Добавил бы еще больше крови. Нужен план. С пожаром покончено. Печать сохранена. Я чувствую это. Значит, прорыва из аномальной зоны не последует. Оставшийся огонь будет потушен вызванным мной ливнем. С деревьями, поглотившими кровь, я разберусь позже. Сейчас нужно понять самое главное. Задаю вопрос в последний раз. Кто и зачем велел вам поджечь лес? Со сталью в голосе произнес я.
— Игорь Станиславович,
— ответил мужчина,
— барон Шатунов. Он велел нам устроить поджог, барин. Клянусь вам, я не знаю, зачем ему это понадобилось, но он покинул свое поместье одновременно с нами. Мы думали, что он едет к вам, но раз вы здесь, значит, он с вами так и не пересекся.
Черт бы меня подрал. Да он ведь и не планировал со мной пересекаться. Пока что все идет ровно так, как того желал Шатунов. И ведь хорошо время подобрал, сволочь. Ровно в тот день, когда я ехал на встречу с Ладыгиным. И что же это значит? Они все заодно? Ладыгин слил информацию о том, когда меня не будет в поместье? Навряд ли. Ему ведь это невыгодно. Если он собрался работать против меня вместе с Шатуновым и Озеровым, то за каким же чертом ему тогда заключать со мной договор о поставках материалов? Что-то тут не вяжется. Пока что ясно только одно. Шатунов сейчас в моем особняке. Он отвлек мое внимание пожаром, чтобы поставить точку в нашем конфликте. Чтобы забрать Елизавету. А затем вырвать из нее артефакт сердца. — Ты пойдешь со мной, — велел поджигателю я. — Как твое имя?
— Митрий,
— заикаясь, ответил тот. — Тебе повезло, Митя, — процедил я сквозь зубы. — В отличие от твоих товарищей, ты в этом лесу не умрешь. Но я позабочусь о том, чтобы ты ответил сполна за все, что сделал. Понимаю, что ему отдал приказ его господин. Ослушаться Шатунова равноценно смерти. Я уже понял, как действует барон. Не щадит ни своих, ни чужих. Но все же я склонен считать, что у каждого человека есть своя голова на плечах. Будь я на месте этого крестьянина, сбежал бы от Шатунова. Скрылся бы в лесах, но устраивать пожар бы не стал. Выбор есть всегда. Да только рожа у этого Митрия уж больно бандитская. Такого в подворотне ночью встретишь, душа в пятки уйдет. Видимо, Шатунов сюда непростых крестьян подослал. Выбрал уже бывалых проходимцев. Кроме того, уж больно знакомая физиономия у этого поджигателя. Такое впечатление, что я видел его где-то раньше. И я уже понял, почему он кажется мне знакомым. В Волгине на столбах висели объявления о розыске.
Я особо не обращал внимания на эти листовки, но там как раз вовсю искали трех человек, которые занимались грабежом и убийствами. Думаю, это они и есть. Молодец, Шатунов, ничего не скажешь. Пригрел у себя преступников. Да еще и на мой лес их натравить умудрился. — А теперь бегом, — велел я, — к моему особняку. И только попробуй сбежать. Сразу же отправишься вслед за своими товарищами.